Глава 9. Интермедия. Последующие дни казались потом Харлану настоящей идиллией. Впрочем, единственное, что в них было идиллического, это часы, проведенные им с Нойс. Но они словно окрасили все его воспоминания в розовый цвет. Столько событий произошло в эти бионедели, что все смешалось в его памяти. Ему запомнились только отдельные эпизоды. Эпизод 1. Вернувшись в сектор 482-го, он не спеша уложил свои личные пожитки, главным образом одежду и пленки. Тщательно и любовно упаковал тома первобытного журнала. Переноска его вещей в грузовую капсулу уже заканчивалась, когда к нему подошел Финджи.
«Я вижу, вы нас покидаете».
Как всегда, Финджи безошибочно выбрал самое банальное выражение. Он улыбался, почти не разжимая губ. Руки его были заложены за спину, и он, словно шарик, покачивался на пухлых ножках. Даже не взглянув на своего бывшего начальника, Харлан глухо пробормотал.
«Да, сэр. В своем донесении старшему вычислителю Твисселу я упомяну, что вы провели наблюдение в 482-м самым удовлетворительным образом».
Харлан промолчал. Благодарить Финджи было свыше его сил. Финджи продолжал, неожиданно понизив голос.
«Я решил пока не сообщать о вашем нападении на меня».
Несмотря на приторную улыбку и ласковый взгляд, в его голосе явно проскальзывало злорадство. Пристально посмотрев на него, Харлан ответил. «Как вам будет угодно, вычислитель?» Эпизод 2. Он снова обосновался в 575-м. Вскоре после своего возвращения он встретил Твиссела. Он был почти счастлив снова увидеть эту крохотную фигурку с морщинистым личиком гнома. Даже вид белого цилиндрика, дымящегося между двух запачканных табаком пальцев, доставил ему удовольствие. «Вычислитель!» — обратился к нему Харлан. Твиссел, выходивший в этот момент из своего кабинета, несколько секунд глядел на техника, не узнавая его. Было заметно, как сильно он устал. Лицо его осунулось, глаза покраснели и ввалились.
Техник Харлан», — сказал он наконец. «Ну как, закончили свою работу в 482-м?»
«Да, сэр». Реакция Твиссела была странной. Он посмотрел на свои часы, которые, как и все часы в вечности, показывали биологическое время, служили заодно календарем, и произнес.
«Дела идут на лад, мой мальчик, дела идут на лад. Теперь уже скоро».
У Харлана ёкнуло сердце. В прошлую встречу с Твисселом эти слова не имели бы для него никакого значения. Теперь же ему показалось, что он понимает их скрытый смысл. Твиссел, вероятно, очень устал, иначе его намек не был бы таким прозрачным. А может быть, вычислитель считает его достаточно загадочным и потому безопасным? «Как поживает мой ученик?» Харлан постарался задать этот вопрос как можно более непринужденным тоном, чтобы не чувствовалась его связь со словами Твиссела.
«Чудесно, чудесно», — ответил Твиссел,
но его мысли были заняты чем-то другим. Он торопливо затянулся почти догоревшей сигаретой, отпустил Харлана быстрым кивком и заторопился прочь. Эпизод 3. Ученик. Купер выглядел старше. Его возмужалость чувствовалась в каждом движении, даже в том, как он со словами «Рад, что вы вернулись, Харлан!» протянул ему руку. А может быть, дело просто в том, что прежде Купер был для Харлана всего только учеником, а сейчас, зная, какие грандиозные планы с ним связаны, Харлан уже не мог смотреть на него прежними глазами. Однако выдавать себя не следовало. Они сидели в комнате Харлана, где молочная белизна фарфоровых стен доставляла технику чисто физическое наслаждение после кричащих липоватых красок 482-го. Как ни пытался он связать необузданную пышность барокко с воспоминаниями о Нойс, эта безвкусица ассоциировалась в его мозгу только с Финджи. Воспоминания о Нойс связывались у него с аскетической строгостью секторов в скрытых столетиях. Он торопливо заговорил, словно пытаясь скрыть свои опасные мысли. «Ну, Купер, чем ты здесь без меня занимался?» Купер засмеялся, застенчиво погладил свои свисающие к низу усы и ответил. «Математикой. Одной лишь математикой».
«Да. Наверное, уже добрался до очень мудреных разделов?»
«До самых мудреных. Ну и как успехи?»
«Пока сносно.
Я, знаете ли, усваиваю все довольно легко. Вообще математика мне нравится. Вот только задания с каждым разом все больше и сложнее». Харлан кивнул, чувствуя, как крепнет его уверенность.
«Матрицы темпоральных полей и все такое прочее?»
Но Купер, слегка покраснев, повернулся к книжным полкам и уклонился от ответа. «Давайте поговорим о первобытных временах. Меня интересует несколько вопросов.
А именно?
Городская жизнь в 23 веке, особенно в Лос-Анджелесе».
«Почему в Лос-Анджелесе?»
«Да так, занятный городишко, вам не кажется?»
«Нет, почему же? Но только его надо изучать в 21-м, в пору его наивысшего расцвета».
«Неважно. Меня почему-то больше интересует 23 век».
«Ладно, я не возражаю».
Лицо Харлана осталось непроницаемым, но если бы эту непроницаемость можно было соскоблить, под ней обнажилась бы угрюмая уверенность. Его гениальная интуитивная догадка уже не была больше только догадкой. Все подтверждало ее. Эпизод 4. Изыскание, точнее, двойной поиск. В первую очередь выяснить судьбу Нойс. Ежедневно жадными глазами он пробегал донесения, складываемые на стол Твиссела. Копии проектов предполагаемых или запланированных изменений реальности в различных столетиях автоматически направлялись Твисселу как члену Совета времен. И Харлан был уверен, что ничего не пропустит. Прежде всего он хотел познакомиться с предстоящим изменением в 482-м. А кроме того, найти проект еще одного изменения. Любого изменения в любом столетии, которое содержало бы какой-то дефект, ошибку, недостаток, малейшее отклонение от совершенства, заметное его натренированному глазу. Строго говоря, эти донесения не предназначались для него, но Твиссел в эти дни редко бывал в своем кабинете, а никто другой не осмелился бы вмешаться в действия его личного техника. Такова была первая половина его поисков. Вторая проходила в библиотеке. Точнее, в филиале Центральной библиотеки, расположенной в 575-м. Впервые он отважился выйти за рамки тех отделов, которые раньше всецело поглощали его внимание. В прошлом он то и дело наведывался к полкам с пленками, посвященными первобытной истории. Этот раздел был представлен очень скудно, так что большую часть источников ему приходилось выписывать из далекого прошлого. В основном, разумеется, из секторов, расположенных в конце третьего тысячелетия. Теперь же он с любопытством бродил среди катушек фильма книг, посвященных другим проблемам. Впервые он занялся изучением пленок, описывающих само 575-е столетие. Его географию, которая почти не менялась от реальности к реальности. Историю, менявшуюся в большей степени. И социологию, претерпевавшую наибольшие изменения. Это не были донесения наблюдателей или доклады вычислителей. С ними он более или менее был знаком, а книги, созданные самими времянами. Среди них были художественные произведения, написанные в 575-м. И их вид напоминал ему бурные дискуссии о влиянии изменений на произведение искусства. Вечный вопрос. Повлияет ли изменение на данный шедевр или нет? Если повлияет, то как? Можно ли считать изменение удачным, если при этом гибнут произведения искусства? Кстати, возможно ли вообще несубъективное мнение по вопросам искусства? Можно ли свести искусство к количественным показателям, доступным обработке на вычислительных машинах? Главным оппонентом Твиссела по этому вопросу был вычислитель по имени Август Сеннер. Постоянные выпады Твиссела по адресу Сеннера и его воззрений разожгли любопытство Харлана и побудили его прочесть некоторые книги Сеннера. Он был поражен прочитанным. Сеннер открыто, полному замешательству Харлана, задавал вопрос: не может ли появиться в новой реальности личность, аналогичная человеку, взятому из предыдущей реальности в вечность? Затем он подвергал анализу возможность встречи вечного со своим аналогом во времени, рассматривая отдельно случаи, когда вечный знает и не знает об этом. Здесь он слишком близко подошел к тому, что для каждого вечного было предметом затаенного страха. И Харлан, беспокойно поежившись, торопливо пропустил несколько кадров. И, разумеется, он уделял много внимания судьбам произведений литературы и искусства при изменениях реальности. Твиссел даже слышать не хотел о подобных вещах.
«Если невозможно рассчитать ценность произведения искусства, — кричал он Харлану, — то какой смысл вести бесконечную дискуссию?»
И Харлан знал, что взгляды Твиссела разделяет подавляющее большинство членов Совета времен. И все же теперь, стоя перед полками с книгами Эрика Линкольн, называемого обычно самым выдающимся романистом 575-го, Харлан думал именно об этом. Он насчитал 15 полных собраний сочинений, взятых из разных реальностей. Было очевидно, что все они чем-то отличаются друг от друга. Один комплект, например, был меньше всех остальных. Харлан подумал, что, верно, добрые сотни социологов заработали свои звания, проанализировав отличия в этих собраниях сочинений с точки зрения социологической структуры каждой реальности. Харлан побродил немного по выставке приборов и механизмов, изъятых из различных реальностей 575-го. Он знал, что многие из них были вычеркнуты из времени и сохранились только в музеях Вечности как образцы человеческого таланта. Вечность была вынуждена оберегать человека от последствий его чрезмерно живого технического воображения. Развитие науки и техники всегда доставляло Вечным кучу хлопот. Не проходило биогода, чтобы где-нибудь во времени ядерная технология не подошла слишком близко к опасной точке, требуя срочного вмешательства со стороны Вечности. Он вернулся в библиотеку и направился к полке с фильмокнигами по математике и истории ее развития. После некоторого раздумья он отобрал штук 5 пленок и расписался за них. Эпизод 5. Нойс. Это была самая важная часть интермедии, ее единственная идиллическая часть. В свободные часы после ухода Купера, когда ему разрешалось есть в одиночестве, читать в одиночестве, спать в одиночестве, ждать в одиночестве следующего дня, он пробирался к капсулам. От всего сердца он радовался особому положению, занимаемому в обществе техниками. Он был искренне признателен окружающим за то, что они избегали его. Ему даже не снилось, что можно быть настолько благодарным за эту изоляцию и обособленность. Никто не оспаривал его право находиться в капсуле, никому не было дела, направляется ли он в прошлое или в будущее. Ничьи любопытные глаза не следили за ним. Ничья доброжелательная рука не поднималась помочь ему, ничей словоохотливый рот не докучал ему болтовней. Он был свободен делать все, что ему вздумается.
«Слушай, Эндрю, ты переменился?» — говорила ему Нойс. «Если бы ты только знал, как ты переменился».
Он смотрел на нее и улыбался. «В чем, Нойс?»
«Да ведь ты улыбаешься. Подумать только, ты улыбаешься. Неужели ты ни разу не видел в зеркале своей улыбки?»
«Я боюсь смотреть в зеркало. Я постоянно повторяю себе, не может быть, чтобы я был так счастлив. Я болен, у меня бред. Я сошел с ума и грежу наяву, не подозревая об этом».
Нойс ущипнула его. «Чувствуешь что-нибудь?»
Он привлек ее к себе и словно утонул в ее шелковистых черных волосах. Когда он, наконец, отпустил ее, она произнесла, задыхаясь.
«Вот и еще одна перемена. Ты и этому научился».
«У меня превосходная учительница», — начал было Харлан и осекся, испугавшись, что ей будет неприятен намек на его многочисленных предшественников, которые сделали из нее такую хорошую учительницу. Но ее звонкий смех не был омрачен подобной мыслью. Они ужинали вместе. В привезенных им нарядах она выглядела очень уютно, почти по-домашнему. И Харлан, не отрываясь, смотрел на нее. Проследив за его взглядом, она легким движением оправила юбку и сказала: «Лучше бы ты не делал этого, Эндрю, честное слово».
«Пустяки, это не опасно», — беззаботно ответил он.
«Не надо глупить. Это очень опасно. Я вполне могу обойтись тем, что отыскала здесь, пока ты все не устроишь».
«Почему бы тебе не носить собственные платья и побрякушки?»
«Потому что не стоит из-за них выходить во время и посещать мой дом, рискуя быть пойманным. А вдруг они совершат изменения, пока ты там?»
«Меня не поймают», — нерешительно начал Харлан и уверенно добавил.
«А кроме того, мой наручный генератор окружает меня полем биовремени, так что изменение не может коснуться меня, понимаешь?»
«Нет, не понимаю», — вздохнула Нойс. «Боюсь, что никогда не смогу усвоить эти премудрости».
«Да это же проще простого».
Харлан с увлечением принялся объяснять. Нойс внимательно слушала, но по выражению ее глаз никак нельзя было понять, действительно ли ее интересуют эти объяснения, или же только забавляют. Эти разговоры стали важнейшей частью жизни Харлана. Впервые он мог с кем-то обсуждать свои дела, мысли, поступки. Она как бы стала частью его самого, его вторым «я», с независимым ходом мыслей и неожиданными ответами и поступками.
«Как странно», — думал Харлан. «Сколько раз мне приходилось наблюдать такое социальное явление, как супружество, а самое важное всегда ускользало от меня. Но разве мог я когда-либо вообразить, что бурные вспышки страсти совсем не главные в браке, и что такие спокойные минуты вдвоем с любимой таят в себе столько прелести?»
Свернувшись клубочком в его объятиях, Нойс спросила: «Как продвигается твоя математика?
Хочешь взглянуть на нее?
Не убеждай меня, что ты всегда носишь ее с собой.
А почему бы нет? Поездки в капсулах отнимают много времени. Зачем терять его впустую?
Осторожно высвободив руку, Харлан достал из кармана маленький фильмоскоп, вставил в него пленку и с влюбленной улыбкой смотрел, как она подносит приборчик к своим глазам. Покачав головой, Нойс вернула фильмоскоп.
«В жизни не видела столько закорючек. Как бы мне хотелось уметь читать на вашем едином межвременном языке?»
«Большинство этих закорючек, как ты их называешь, — ответил Харлан, — вовсе не буквы межвременного, а просто математические символы.
Неужели ты их все понимаешь?»
В ее взгляде сквозило искреннее восхищение. Но как ни горестно было Харлану разрушать ее иллюзии, он был вынужден сознаться.
«К сожалению, не настолько хорошо, как мне бы хотелось. Но все же достаточно, чтобы понять главное». Он подкинул фильмоскоп вверх, поймал его быстрым движением руки и положил на маленький столик.
Нойс следила за ним жадным взглядом, и внезапно Харлана осенило. «Разрази меня время! Ведь ты же не умеешь читать на межвременном!»
«Конечно, нет.
Тогда здешняя библиотека для тебя все равно, что не существует. Как мне не пришло это в голову раньше? Тебе нужны пленки из 482-го».
«Нет-нет, я не хочу», —
торопливо ответила Нойс.
«Ты их получишь».
«Честное слово, я не хочу глупо рисковать ради...»
«Ты их получишь», — решительно повторил Харлан.
В последний раз он стоял перед завесою поля, отделяющего вечность от дома Нойс в 482-м. Он твердо решил, что этот раз будет последним. Изменение должно было вот-вот наступить. Он скрыл это от Нойс, боясь причинить ей боль. И все же он сравнительно легко решился на еще одну вылазку во время. С одной стороны, это была чистая бравада, желание покрасоваться перед Нойс, принести ей фильмокниги, вырванные, так сказать, из львиной пасти. С другой — непреодолимое стремление еще раз опалить бороду испанского короля, если только эта первобытная поговорка была применима к гладко выбритому Финже. В какой-то степени сыграла роль его желание снова окунуться в таинственную, чарующую атмосферу обреченного дома. Он уже испытывал это чувство раньше, во время своих предыдущих вылазок. Оно непрестанно преследовало его, пока он бродил по пустым комнатам, собирая одежду, безделушки, странные коробочки и непонятные инструменты с туалетного столика Нойс. В доме царила зловещая тишина обреченной реальности. И дело было не только в физическом отсутствии звуков. Харлан не мог предсказать, чем станет этот дом в новой реальности. Дом мог превратиться в загородный коттедж или в многоэтажный доходный небоскреб где-нибудь в трущобах. Он мог вообще исчезнуть, и прекрасный парк, окружавший его сейчас, мог смениться диким пустырем. Он мог не претерпеть никаких изменений. В следующей реальности в нем могла жить новая Нойс, ее аналог. Харлан боязливо отгонял эту мысль. И с таким же успехом могло случиться, что в нем будет жить кто-то другой. 5 раз посетил он этот дом, и только однажды царившая в нем тишина была нарушена каким-то звуком. Он был в тот момент в буфетной, радуясь, что в данной реальности слуги не в моде, и что поэтому у него одной проблемой меньше. Кончив рыться среди коробок и банок с деликатесами, он подумал, что отобрал уже достаточно для одного раза, и что Нойс будет рада возможности разнообразить обильное, но безвкусное меню пустого сектора своими любимыми блюдами. Он даже громко рассмеялся, вспомнив, что еще не так давно искренне считал эти блюда декадентским извращением. И вдруг, еще продолжая смеяться, он отчетливо услышал резкий отрывистый звук. Харлан окаменел. Звук раздался где-то сзади, за его спиной. И пока он стоял не в силах пошевелиться, в его мозгу промелькнули 2 догадки. Сначала он решил, что это случайный вор. И затем ему пришла в голову мысль о гораздо более страшной опасности. Это мог быть кто-нибудь из вечных, посланный сюда для расследования. Конечно, это не вор. Весь период времени, отведенный ему инструкцией, включая 2 запасных дня, был тщательно проверен и выбран из всех других возможных переходов времени именно из-за отсутствия всяких осложняющих обстоятельств. С другой стороны, он произвел микроизменения, а может быть даже и не микро, тем, что похитил Нойс. Чувствуя, как сердце вот-вот выскочит у него из груди, Харлан заставил себя обернуться. Ему показалось, что дверь за его спиной только что закрылась, скользнув у него на глазах на последний миллиметр, прежде чем слиться со стеной.
он подавил желание открыть эту дверь и обыскать дом. Собрав отложенные банки и коробочки, он стремглав вернулся в вечность и целых 2 дня выжидал, прежде чем рискнул снова отправиться к Нойс в далекое будущее. Однако этот эпизод не имел никаких последствий, и постепенно он позабыл о нем. Но сейчас, перед выходом во время, устанавливая ручки настройки на определенные координаты в пространстве и времени, он снова вспомнил об этом происшествии. А может быть, ему не давала покоя мысль о совсем уже близком изменении. Во всяком случае, потом ему казалось, что одно из этих двух обстоятельств и послужило причиной ошибки в настройке. Другого объяснения он придумать не мог. Ошибка сказалась не сразу. Пройдя сквозь завесу темпорального поля, Харлан очутился в библиотеке Нойс. Он настолько уже проникся сам духом упадка, что у него не вызывали прежнего отвращения изощренные формы и причудливые узоры футляров с фильмокнигами. Названия книг были выведены красивой, но до того замысловатой вязью, что прочитать их можно было только с большим трудом. Практичность и удобство были безоговорочно принесены в жертву моде. Харлан прочитал на удачу названия нескольких пленок и был изумлен. Одна из книг называлась «Социальная и экономическая история нашего времени». Почему-то он никогда не обращал внимания на эту особенность натуры Нойс. Ее нельзя было назвать пустой или глупой, но ему в голову не приходило, что ее могут интересовать такие солидные труды. Ему захотелось самому просмотреть эту книгу, но он сдержался. Если он захочет, то всегда найдет ее в библиотеке сектора. Финн же, подготовляя изменения, несомненно, отобрал из этой реальности все сколько-нибудь интересное уже много месяцев назад. Он отложил пленку в сторону и выбрал после недолгих поисков парочку романов и несколько описаний путешествий. Прихватив 2 карманных фильмоскопа, он тщательно упаковал все в свой рюкзак. И тут он снова услышал, как тишину дома нарушили звуки. На этот раз ошибки быть не могло. То, что он услышал, не было кратковременным шумом непонятного происхождения. Кто-то, судя по голосу мужчина, громко рассмеялся. В доме был посторонний. Харлан даже не заметил, как выронил рюкзак. Первой его мыслью было, что он попал в ловушку.